вперед.
Мы на странице 556.
Смотрите, как я его разрекламировал. Тебе это не поможет.
Но
вперед.
Страница 556. Первый столбец, предпоследняя строка снизу. Отсюда становится понятным, почему спрашивал царь, кто это и где он, осмелившийся на такое? И как он мог спрашивать, если сам сказал Аману, «Серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно».
То есть, в соответствии с программой творения, все более и более взращивают желание получать. И это соответствует успеху Мордехая. Он является триггером. Первичное нажатие кнопки — это успех Мордехая.
Если же нет раскрытия света хохма, то нет места выбору. И когда они берут хасадим, то кажется, будто это по безвыходности, за неимением ничего другого. И когда они берут хасадим, то кажется, будто это по безвыходности, за неимением ничего другого. И все это приходит благодаря силе царского указа, который повелевает сейчас свету хохма раскрыться. А смысл был в том, чтобы левая линия служила правой, ведь тогда всем будет видно, что правая важнее левой, и из-за этого они выбирают хасадим. И в этом суть названия Мегилат Эстер, которое кажется взаимоотрицающим противоречием. Ведь Мегила означает раскрытие, Мегале, а Эстер означает скрытие, Эстер. Дело в том, что все раскрытие происходит лишь для того, чтобы дать возможность выбрать скрытие. И теперь пойми, почему сказали мудрецы, обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордехая. Дело в том, что события с Мордехаем и Эстер происходили до строительства второго храма. Строительство храма означает притягивание света хохма, а Малхут называется храмом. И потому Мордехай посылает Эстер, чтобы пошла к царю просить за свой народ. А она отвечает, «Все служители царя знают, что для каждого, кто явится к царю незваным, один закон — смертная кара. Я же не звана была к царю вот уже 30 дней». И смысл тут в запрете притягивать свет Гар де Хохма вниз. А тот, кто все же притянет свет Гар, три сферот, каждая из которых состоит из 10, что в итоге получается 30, присуждается к смерти, потому что левая линия приводит к отрыву от подлинной жизни. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, может остаться в живых. Ведь золото означает свойство хохма и гар. Это значит, что только благодаря пробуждению свыше можно остаться в живых. То есть в слиянии с Творцом, означающим жизнь, но не силы пробуждения самого человека снизу. И хотя Эстер царица, то есть Малхут, которой необходима хохма, это возможно лишь при пробуждении высшего. Если же она сама притянет свет хохма, то потеряет все свое положение. И на это ответил ей Мордехай, если спасение и избавление придут к иудеям из иного места, то есть совершенно отменят они левую линию и останутся с одной правой, со светом хасадим, то ты и дом отца твоего погибнете, на что намекает Зоар, от отца снова в дочери, а потому нуждается она в свете хухма. Значит, необходимо, чтобы пища преобладала над питьем. Но если не останется у идеи выхода и будут вынуждены отменить левую линию, то аннулируется вся ее суть. И об этом сказал Эстер: «Если уж погибать мне, то погибну». То есть, если пойду к царю, то пропаду, ведь могу отдалиться от Творца, потому что такое возбуждение снизу отрывает человека от источника жизни. А если не пойду, то спасение и избавление придут к иудеям из иного места, то есть другим образом, когда они отменят левую линию совсем, как сказал ей Мордехай. Поэтому приняла она путь Мордехая и пригласила Амана на пир, то есть притянула левую линию, как наказал ей Мордехай. А затем включила левую линию в правую. И таким образом возможно раскрыть свет внизу и одновременно остаться в слиянии с Творцом. И в этом тайна Мегилат Эстер, то есть, хотя и есть уже раскрытие света хохма, она все равно выбирает существующее там скрытие. Поскольку Эстер означает скрытие, Эстер. Повторим. Поэтому приняла она путь Мордехая и пригласила Амана на пир, то есть притянула левую линию, как наказал ей Мордехай, а затем включила левую линию в правую. И таким образом возможно раскрыть свет внизу и одновременно остаться в слиянии с Творцом. И в этом тайна Мегилат Эстер. То есть, хотя и есть уже раскрытие света хохма, она все равно выбирает существующее там скрытие, поскольку «эстер» означает «скрытие», «эстер». А смысл опьянения до того, чтобы не различить, объясняется в Талмуде Эсер Сферот, часть 15. Ведь хотя и светит хохма, но невозможно ее получить без света хасадим, потому что это ведет к удалению от Творца. Но произошло чудо, когда благодаря своим постам и молитвам притянули они свет хасадим и таким образом смогли получить свет хохма. Однако такое состояние невозможно до гмар-тикуна, поскольку это свойство относится к окончательному исправлению, гмар-тикун. И только тогда уже будет исправлено. Как написано в Зоре, в будущем ангел смерти превратится в святого ангела, когда исчезнет различие между Аманом и Мордехаем. И даже Аман исправится. И в этом смысл сказанного: обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордехая. И нужно добавить, почему сказано, что повесили их. Битана и Тереша на дереве, для того, чтобы поняли, что это то же самое прегрешение на древе познания, где тоже поврежден гар. И сказано, что сидел Мордехай в царских воротах, чтобы показать, что сидел он, а не стоял. Потому что положение сидя означает вак, а стояние в полный рост означает гар.
Ну, нам еще надо будет снова пройти это. У нас есть время, 7 дней до Пурима. Пока мы не увидим весь этот свиток как единое целое. Пока что в первичном чтении прошли это. Что у нас сегодня еще есть? Я вижу, что есть разные опции. Тес — это Малхут? То, что 15-я часть, то, что там написано о Пурим, да? Но, может быть, это чересчур, что-нибудь полегче. Письмо. 58-й. О чем оно? Ну, давайте посмотрим. 58-е письмо. В трудах Бальсулама.
Труды Бальсулама, страница 764, статья 58.
Труды Бальсулама, страница 764, письмо 58. Лихвода Рава Кадош.
Святому Раву.
О чем был вопрос, короче?
Второй абзац. Вопрос был, на что указывает фраза «Откуда в Торе Аман?» Опирающийся на стих, «Не от дерева ли, от которого я велел тебе не есть, ты ел?» И он сказал, что вопрос был в том, где мы находим в Торе, чтобы Творец вызывал посланника, дабы поневоле вернуть человека на путь истинный, как это было с Аманом. Как сказано, «Я поставлю над вами царя, такого как Аман, и вы поневоле вернетесь на путь истинный». И в этом смысл указания мудрецов на стих. «Не от дерева ли, от которого я велел тебе не есть, ел ты? Ведь тогда было создано злое начало, которое является ангелом смерти, заставляющим человека заниматься Торой. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору, как приправу». Ведь если человек не будет заниматься Торой, злое начало умертвит его. И получается, что раскрытие умерщвляющего греха древа познания, которое объясняется в стихе «Не от дерева ли?», это посланник, заставляющий человека поневоле вернуться на путь истинный. Аналогично фразе «Я поставлю над вами царя, такого как Аман, и вы поневоле вернетесь на путь истинный». А если бы он не попал в сети змея и дождался субботы, и перед тем, как есть с древа познания, поел бы с древа жизни, он удостоился бы исправления так, чтобы злое начало стало приправой к Торе, и не нужно было бы такого принуждающего посланника, как Аман. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору, как приправу к нему». Только наоборот, когда злое начало стало бы приправой к Торе. А теперь, когда он совершил грех, ему нужен принуждающий посланник и так далее. И к этому я добавил, согласно более высокому источнику, находящемуся в святости субботы, что то, что злое начало становится приправой к Торе, это свойство вечерней субботней трапезы. И это свойство, на которое указывают субботние гимны Ари, входить во входы яблоневого сада. Как сказано, «Вот врата к Творцу». И как выясняется в продолжении всех этих гимнов, в субботний день на трапезе святого Атика можно получать из самого высокого места, где Тора не нуждается ни в какой приправе, то есть в свойстве Тора и Творец едины. То есть поднявшись в мир Ацилут, о котором, как известно, сказано, что там не водворится у тебя зло, следовательно, получается, что если бы Адам решен подождал с зевугом до субботы, он удостоился бы чудесной ступени Тора и Творец едины. Ведь во время Адама Ришона миры были очень высоко, как сказано в статьях Раби Шимона Бар-Юхая, глава к душим. Но на самом деле, даже и после греха он не мог... Простите, даже и после греха он мог подняться в Ацилут в свойстве субботнего подъема, а не опускаться оттуда. И об этом сказано, как бы он ни простер свою руку, не взял бы также от древа жизни, и не вкусил бы и не стал бы жить вечно. Ведь он был там в свойстве Тора и Творец едины. Однако Творец изгнал его оттуда, как сказано, и изгнал он человека. В самом деле, можно спросить, чем помешало бы Творцу, если бы он вкусил от древа жизни и стал бы жить вечно? И ответ в том, что вся чудесная святость свойства Тора и Творец едины, которая была раскрыта в субботу, была дана только в долг. Ведь суббота — это свойство пробуждения свыше, безо всякого пробуждения снизу. Однако нет сомнения, что Тора может достичь совершенства только благодаря пробуждению снизу, в соблюдении Торы и заповедей. И поэтому странно, как мог он удостоиться совершенства в свойстве Творец, если Тора все еще не была у него в совершенстве? Это объясняют мудрецы в свойстве, что Творец сказал: «Берите у меня в долг, но я взыщу». Иными словами, я могу одолжить вам совершенство Торы до самого конца, так, чтобы было достаточно для свойства Тора и Творец едины. И это потому, что я взыщу. Иными словами, он совершенно не боится такой ситуации, дает взаймы грешнику, а он не платит. Ведь в моей власти поставить над вами такого царя, как Аман, и вы поневоле вернетесь на путь истины и будете соблюдать Тору из любви. А все, что должно быть взыскано, словно бы уже взыскано. И потому я даю вам взаймы в субботний день в свойстве «А праведник оказывает милость и дает». И потому Творец не хотел, чтобы он простер свою руку и взял бы также от древа жизни. Ведь тогда Адам Ришон не вернул бы долг и не раскрыл бы Тору в свойстве пробуждения снизу. И она осталась бы данной взаймы. И тогда она была бы лишенной смысла в своей основе. Ведь Тора, не достигающая полноты совершенства, абсолютно недостойна свойства Тора и Творец едины. И это понятно. Но дело в том, что Творец рассматривает долг, как будто он уже взыскан. Ведь в его власти заставить человека вернуть его. А все, что должно быть взыскано, словно бы уже взыскано, как сказано выше. И поэтому он в самом деле заставляет его, и изгнал он человека, чтобы он заплатил долг. И на самом деле изгнание тоже вызвано попыткой вкусить с древа познания. И это смысл слов мудрецов, объяснивших стих «Страшное деяние для сынов Адама», что это грех древа познания в деянии, навлеченном на него. И понятно из приведенного выше, чтобы заставить его заплатить взятое им в долг. И вместе с этими вещами становятся ясны слова Раби о том, что в Торе есть указание на Амана, потому что древо познания — это свойство «Я поставлю над вами царя, такого как Аман». Ведь подобно тому, как Аман хотел истребить и убить, и погубить всех евреев, детей и женщин в один день, так же и древо познания, в день, когда вы станете есть от него, преданы смерти будете. И подобно тому, как страхом смерти от указа Амана, Творец заставил их прийти к возврату из любви, раскрытие греха древа познания, как написано, «Не от дерева ли, от которого я велел тебе?» заставило Адама прийти к возврату из любви, в свойстве «Я создал злое начало, я создал Тору как приправу к нему». Ведь если он не будет заниматься Торой, он сейчас же умрет из-за змея. И Творец поможет нам заплатить взятое в долг, и мы удостоимся полного избавления.
Вопросы? Да.
Вначале он пишет, что подразумевалось под «откуда в Торе Аман» на стих от древа, «не от древа ли, от которого я велел тебе не есть, ты ел».
Да, потому что все это древо — это Аман. Древо жизни, оно все ради получения, это все Аман. Из того, что когда ты это преобразуешь это из намерения ради получения, ради, в намерение ради отдачи, у тебя от этого есть рассвет.
Я просто не понял, что он спрашивает.
Где находится указание в Торе на Амана? В Торе нет слова Аман. Это Пурим. Это самое высокое состояние в исправлении. Что в конце всех исправлений мы приходим к концу исправления, и это называется Пурим. Так где это высокое состояние, это самая большая сила, с помощью которой именно мы приходим к концу исправления, где эта сила, которая называется Аман, где она упоминается в Торе. Так он говорит, Аман — это все древо жизни. Когда мы преобразуем его в намерение ради отдачи, то тогда оно становится древом жизни. И это Аман, упоминаемый в Торе.
В конце он там пишет, что под страхом смерти из-за указов Амана принуждает их к исправлению любовью.
Да, как можно от страха перейти к любови? Ну, известный вопрос.
Да.
А, ну, что вы думаете? Как может быть, чтобы я кого-то боялся, и я начал его любить? Но так это происходит. Что?
Что-то у меня не складывается это.
Не складывается в уме, а в чувстве складывается. Как это объяснить психологически? Кто там говорит? Не слышу.
Он говорит, что это сочувствие нападающему по Фрейду.
А, ну, Фрейд. Фрейд. Ну, это верно.
Но не то, чтобы мы что-то понимали, но сказать, что Творец так вот крутит человеком, таким образом, что в конечном счете он придет к исправлению от любви,
это означает, что сначала насильно, а потом по желанию, то есть это вещи противоположные. Но какова причина, чтобы было такое преобразование от одного к другому? Да, это вопрос.
Но
мы часто видим, что ненавистник превращается в любимого. Или насильно со стороны Творца, или по выбору человека превратить ненавистника в возлюбленного. Мы это слышали много раз, но я на это ответа не дам. В этом вся наша работа. Короче говоря, с помощью света, возвращающего к источнику. Да.
Если продолжить ответ на этот вопрос,
да.
Мы раскрываем этот момент, как мы от страха смерти вдруг приходим к исправлению любовью.
Да, потому что тот самый Аман приводит тебя к исправлению. И с помощью исправления ты раскрываешь, как его использовать правильным образом.
Но есть ведь какая-то дополнительная ценность этого. Что это за выяснение, которое в конечном счете заставит меня намерение это хотеть.
И это приходит с помощью высшей силы, Творец, который управляет тобой с помощью этого стремления. Только благодаря Ему, поскольку Он един, а ты слит с Ним и находишься в этом, этим ты оправдываешь все. Все оправдание, поскольку это исходит из единой высшей силы. Да.
И мы раскрываем, что все, что Он делает с нами, это из любви. И в конечном счете, единственная возможность у нас после этого выяснения — это любить Его в ответ.
Ты должен оправдать Его и в добром, и в плохом. И в том, что ты поднимаешься над своей природой.
Ну,
продолжаем дальше. Моти, ты уверен, что ты ничего не хочешь спросить? Ничего, ты потом спросишь, ладно.
Мой вопрос об этом абзаце, где написано, что Тора — это пробуждение снизу. Урайт — это свет, возвращающий к источнику?
Урайт — это Тора, это свет, возвращающий к источнику.
А что значит пробуждение снизу?
А что такое пробуждение снизу? Ты не знаешь, что это? Перевод.
Перевод я понимаю.
Пробуждение снизу — это когда я снизу пробуждаю свет, возвращающий к источнику, и он воздействует на меня.
Тогда сказано, что тогда бы Адам Ришон не раскрыл бы это в свойстве Итарута Дельтата, пробуждение снизу.
Я не понимаю, в чем он путается. Ты попросил у меня перевести слова, я тебя перевел. Урайта, Тора, это свет, возвращающий к источнику. Пробуждение снизу — это молитва, это хисарон, который раскрывает человек. С помощью этого хисарона, который он раскрывает, приходит к нему свет, возвращающий к источнику.
А зачем тут страх? Тогда бы Адам Ришон не отдал бы долг и не раскрыл бы Тору пробуждением снизу.
Этого не было до греха Адам Ришона, поэтому надо было пройти грех и осознание состояния. И тогда было у него пробуждение снизу, потому что Творец хотел, чтобы при пробуждении снизу, при раскрытии хисарона снизу, человек мог его постичь. Если бы у нас не было бы хисарона для постижения Творца, для исправления, для уподобления Ему, то мы бы оставались животными.
Без грехопадения нет возможности.
Не только грех, исправление. Грех делает Творец, но исправление возложено на тебя. Пробуждение снизу — в этом вся моя работа. И с помощью этого я постигаю. Дальше.
И Адам Ришон, и Аман, на самом деле, из того, что я понимаю по тексту, из всего, что мы изучали сегодня, как будто бы сделали ошибку или пытались притянуть свет хохма в келим, которые были к этому не готовы. Есть какая-то параллель,
да,
между тем, что сделал Адам Ришон, и тем, что сделал Аман в этой истории.
Верно.
А Мордехай, собственно, говорит, если я правильно понимаю, нельзя притянуть свет хохма, кроме как исправлением, через сокращение,
да,
экрана и отраженный свет. И то, о чем он говорит, что Мордехай сидит в воротах, это только часть работы. То есть оттуда должна начинаться работа в Гмар Тикун в Пурим.
Верно.
Так что за работа делается тем, что Мордехай делает цимцум и получает только то, что он может получить до Гмар Тикуна?
Дело в том, что Мордехай сам по себе не может производить исправление. Это он представляет собой свойство отдачи, у него нет связи с Аманом. И все исправления, он говорит там в конце статьи, что они с помощью Эстер. Эстер создает объединение между ними. А Мордехай не может сам. Это свойство отдачи. Что ты можешь с ним сделать? Необходимо взять свойство отдачи и включить в него свойство получения. И свойство получения включить свойство отдачи, включить свойство получения. Почему эта история настолько разнообразна? Где там написано?
Сказано, поэтому взяла путь Мордехая, пригласила Амана на пир, то есть притянула левую линию, как указал ей Мордехай, а потом включила левую в правую. И так можно раскрыть света внизу и остаться в слиянии с Творцом. И в этом тайна Мегилат Эстер. То есть, несмотря на то, что раскрыт уже свет Хохма, она выбирает сокрытие, которое там есть.
Это особый трюк, как нам использовать раскрытие, но быть над ним ради отдачи. Этого мы не понимаем. Это должен нам дать вот такую возможность, свет, возвращающий к источнику.
То есть ролью Мордехая был только вопрос хасадим, отдачи?
Да, верно.
Да,
Аман — это хохма, Ахашвирош он сверху, а Эстер делает это. Поэтому свиток называется свиток Эстер, Мегилат Эстер.
Аман и Эстер вместе должны были раскрыть свет хохма, прийти к Мартикуну.
Но с помощью Мордехая.
Первым условием был цимцум.
Замечательно, да. Ты видишь, Нив? Он говорит правильно, верно. Ну, друзья, что дальше?
Сказано здесь, что если бы Адам Ришон ждал бы здесь,
ждал до, если бы он подождал до субботы, то все было бы в порядке. Да, а вот эта вся его срочность — это от сатана.
Сказано, что злое начало стало бы приправой.
А что такое приправа? Это то, что добавляют. Самое главное — это Тора, свет. Ради отдачи, да? Намерение ради отдачи и свет были связаны вместе с помощью намерения. То есть злое начало было приправой к Торе. То есть желание получать не использовался для того, чтобы получить свет.
Обычно мы говорим, что Тора является приправой злому началу.
Да. Но здесь говорится о Торе приправе.
Да.
Но легче сказать, что Тора — это свет, а злое начало предназначено для раскрытия света. Для чего нам нужно злое начало? Для того, чтобы раскрыть Творца, чтобы прийти к слиянию с Нему. То есть это средство. Тора — это средство для исправления, а злое начало — это средство для раскрытия Творца, для слияния с Ним.
Здесь сказано, что тогда злое начало является средством раскрытия Торы, если бы он ждал.
Если бы он подождал. Ну, тут могут быть разные толкования, и он приводит их. Что если бы он подождал до субботы, то он бы понял, что пришло пробуждение свыше, и у него тут нет никакой возможности работать с исправлением древа познания. Потому что света субботы уже светили бы без пробуждения предварительного снизу, и пришло бы исправление, но это не было бы исправлением, потому что не было бы связи с человеком. Вся работа человека, когда он считается творением?
Грех?
Он был сотворен в шестой день, да?
Да.
То есть ему не хватало работы шести будних дней. И это то, что раскрылось, что отсутствует подготовка шести будних дней, и тогда он приходит к субботе, к концу исправления. Но как ему прийти к субботе без подготовительной работы? Как это было в... И в этом был грех для его познания, то, что у него не было подготовки. Экраны, намерения, исправление разбитых килим, всего этого не было. Почему раскрылось древо познания? Вы слышите это или нет? Может быть, это не очень понятно. Грех древа познания раскрылся как необходимая вещь. Он был рожден в шестой день, и для того, чтобы принять субботу, необходимо было вернуться к этим шести дням, чтобы он принял работу в этих шести сферот Хагат Неги, и чтобы у него был выбор. И тогда он придет к субботе и сможет принять субботу со всей своей работой. И тогда суббота будет концом исправления. Причина порчи раскрылась в этот шестой день, когда он принял это. Он принял древо познания как конец исправления, как будто он прошел шесть дней, как будто бы он исправил себя, у него есть намерение ради отдачи, и все в порядке. Но раскрылся изъян в его работе, в свободном выборе, в неисправленности и исправлениях. Поэтому раскрылся грех, и он вошел в исправление, и он придет к исправлению. Это очень важная точка, замечательная. Она объясняет необходимость греха древопознания. Потому что мы говорим грех древопознания, но причина его именно в том, что отсутствовали шесть дней работы, все распознавания в них. И тогда что он чувствует? Он вместо субботы конца исправления чувствует ад. Что это либо с намерением ради отдачи, либо с намерением ради получения. Это он раскрывает. Понятно?
Ну. Продолжает немного. Свойство хесед состоит из сокращения экрана отраженного света. Это свойство хесед?
Свойство хесед в человеке?
Да, свойство хесед в человеке состоит из сокращения экрана отраженного света.
Как человек создает себе свойство хесед? Ну, допустим, это экран, сокращение экрана и отраженный свет, и достижение уровня бины.
Что значит «Эстер притягивает левую линию»? Чего не хватает в свойстве хесед, если оно уже состоит из сокращения экрана и отраженного света? Почему есть эта надбавка?
Почему у Эстер есть возможность притянуть левую линию?
Почему она вообще притягивает левую линию, если уже...
Это ее свойство. Она царица. Малхут.
Чего не хватает свойству хесед, что вообще в этом есть нужда?
Нет, Эстер — это шхина.
Я со стороны Мордехая спрашиваю. Почему он вообще нуждается в сокрытии?
Но Мордехай в конечном счете это маленькое исправление.
Но мы сказали, что это уже состоит из сокращения экрана отраженного света. Это в нем есть.
Да, но это только на уровне бины. Я не понимаю твой вопрос, может быть. Ты понимаешь лучше? Ну, пожалуйста. Эстер должна раскрыть все исправление. А в Мордехае отсутствует желание получать. Он представляет собой только желание отдавать, свойство бины.
А что он еще должен раскрыть, чего он не раскрывает?
Он ничего и больше не может раскрыть, это его свойство. На этом он закончен. Но Эстер может включить в себя и правую линию, и левую, и Мордехая, и Амана.
Мордехай не раскрывает царя, не находится в раскрытии.
Он не может раскрыть царя, он сидит во вратах царя. В чем он раскроет? В свете Хасадим нельзя открыть, даже рубашки ему не нужно.
Так почему он изначально пошел на это, если он хафец хасад, если он не обращается к царю?
Да, но такова его функция, на этом он закончился. Завершился. Он отдает себя, да, для того, чтобы быть связанным со своей функцией, с евреями, пробуждать их, проделывать с ними половину пути, но затем все. Он участвует во всех исправлениях, но своим свойством. Эстер может включить в себя две эти линии. И поэтому весь праздник, он на ее имя. Она раскрывает то, что было скрыто. Поэтому называется Мегилат Эстер, раскрытие скрытого. Прочитай несколько строк оттуда.
Кидве Бааль Сулам, амуд 659, шамати...
Труды Бааль Сулама, страница 159. Карманы Амана.
А, точно. Что необходим только трон Амана. Где это?
659. Страница 659 трудах Бааль Сулама.
Столбец.
Статья Шамати. Кисей Аман. Карманы Амана.
Где это?
659. Труды Бааль Сулама.
Ну, почитай.
То, что едят хаманташи, то есть то, что называется карманы Амана, поскольку человек обязан опьянеть в Пурим, пока не различит между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем, едят кисей Аман, то есть карманы Амана, чтобы помнить, что Аман дал нам не больше, чем карманы, то есть келим.
То есть желание без намерения. Но желание было связано с намерением. Желание получать ради получения было связано. Мы вытаскиваем из него только желание. Намерение ради получения отбрасываем, вешаем на дереве.
А не внутреннюю суть. Значит, что только келим Амана могут получать. Не свята, называемые внутренней сутью, поскольку величие клей Каббала, килим получения, находится в распоряжении Амана, и это нам нужно у него забрать. Но для того, чтобы притянуть свята, этого с килим Амана сделать нельзя. Это делается именно килим Мордехая, который является килим отдачи. Но на келим получения был цимцум, было сокращение. И это проясняется в сказанном. «И сказал Аман в сердце своем, кого возжелает царь, чтобы сделать ему добро больше, чем мне?» Это называется настоящее желание получать. То есть принести облачение Малхут, в которое был облачен царь, и лошадь, на которой ездил царь. Но на самом деле желания Амана, которые называются получающими келим, не могут ничего получить из-за действующего на них сокращения. Есть в нем только желание и потребность наполнения. То есть он знает, чего требует. И потому сказал царь Аману, «Возьми скорее одеяние и коня, и сделай то, что ты сказал Мордехаю, иудею». И это называется «свята Амана» в келим Мордехая, то есть в намерениях отдачи.
Да, это взяли в долг келим, как в Египте. Забирают келим у фараона и убегают. Понятно? Ершин. Кому непонятно? Не стесняйтесь. Шиевиц.
Если подытожить этот разговор о древе познания и Пурим, собственно, весь этот процесс, цель его привести человека к этой точке перед Гмартикуном, где он может выбрать, свободно выбрать слияние, предпочесть слияние Ор-Хохма.
Да.
И тогда приходит свет и исправляет его. До этого момента принуждением, страхом, насилием, неважно как, и весь этот процесс восхождения по духовным ступеням до этого момента заключается в формировании силы Мордехая и раскрытии каждый раз, насколько они не способны предпочесть слияние келим получения.
Ну да, допустим.
А почему допустим?
Допустим, что это все.
А чего не хватает?
Но есть очень много деталей в пути. Но всегда, если ты говоришь о выборе, то, разумеется, выбор в этом.
Выбор — это как бы последний момент.
Нет, весь процесс в точке выбора.
Почему? Какой здесь выбор, если это принуждение?
Как в этой линии я буду продвигаться, если я не буду все время выбирать?
Но у вас нет другой возможности? Вас Творец заставляет?
Нет, я должен обязать себя предпочесть важность группы, объединения, отдачи тому, что раскрывается мне.
Но вы ведь раскрываете, что это все смерть,
нет,
и выбора нет.
Творец мне делает иначе. Он дает мне такие вещи, в которых тяжело мне выбрать духовное. Но как это? Я не понимаю тебя.
Почему это называется тогда принуждением? Почему этот процесс называется принуждением, страхом, насилием, если действительно есть другая возможность?
Выбор, который я выбираю, он сам по себе насильно, иначе это не был бы выбором. То, что я предпочитаю быть в отдаче, это насильно, это не в желании. Если бы это было бы желаемо, так это не было бы выбора.
Так что значит, что в Гмартикуне это по желанию?
Тогда я не знаю. Тогда желание будет исправлено настолько, что раскроется величие Творца и покроет все. Но и тогда, если ты спросишь меня, то тут тоже есть много вопросов, на которые ответа я не знаю. Я намеренно оставляю вас в таком незнании. И я тоже в чем-то нахожусь в незнании. Что там произойдет в конце исправления, в какую форму это облачится, я не знаю, потому что до конца исправления мы все работаем верой выше знания. Это понятно. И это против желания. Это действительно насильно, по принуждению, это в бедах и проблемах. А как потом без беды и проблем прийти к концу исправления и находиться в нем, что значит, что клип полностью исправлено? Что значит исправлено?
Что это за качественное изменение, как бы предшествующее Гмартикуну?
Я не знаю. И я намеренно говорю вам, не знаю. Я действительно не знаю. И я думаю, что даже если я бы и знал, я бы не мог объяснить. Даже меньшие ступени я бы не мог объяснить. Это когда отсутствуют связи у нас в разуме и в сердце, в чувствах, что мы не можем усвоить эти вещи. Как это может быть, чтобы связывали вместе противоположные вещи? Тут должна быть такая многослойная программа.
Это сила, которая называется Аман, раскрывается перед Гмартикуном.
Да.
А Эстер? Эстер — это тоже вещь, которая раскрывается перед Мартикуном, или она строится в течение какого-то времени, как Мордехай?
В чем-то они раскрываются на каждой ступени, но на самом деле раскрываются в конце исправления, где и есть понятие Мордехай и Эстер, это Лева Эвен и все такое, истинный, настоящий Аман. Но часть их находится во всех состояниях.
Но теперь, когда мы это изучаем, кроме того, что мы притягиваем свет Макив и стараемся как бы настроиться на это, это состояние, которое как бы так далеко, что с ним делать?
Я не думаю, что оно далеко, потому что мы, когда занимаемся им, мы находимся в той же самой системе, и хотя мы не касаемся истинным образом этих деталей, они скрыты в нас, но в чем-то, как маленький ребенок, с помощью этого он растет, пробуждается. Ты знаешь, даже врачи говорят, у тебя, не дай Бог, есть парализованная рука. Начинай думать, как ты ей работаешь. Но я двинуться не могу, это не важно. Начинай думать, как ты ей двигаешь. Ты поднимаешь, сокращаешь. Для чего? Ты приводишь действие мозга, он начинает посылать приказы. Хотя рука еще не реагирует, но уже есть подготовка, и постепенно она восстанавливается. То же самое и здесь. Мы не находимся в этом, но каждый раз, когда мы как будто бы делаем, да, это игра. Все исправление — это игра.
Моти. Ну. Нет. Ну.
В течение всего утра мы делаем очень много выяснений. И получается, что все эти труды Бальсулама — это как бы вещи полной мудрости, очень интересные. С другой стороны, мы также видим, что нам нужно все время держаться намерения. Собственно, привносить туда вторую сторону. Я бы хотел спросить именно о Пурим. Когда мы молимся о товарищах, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Можно ли так смотреть на Мордехая, на всю и вся красота и мудрость, которая в этом есть? Если мы без святов хасадим, да? Вот о чем я спрашиваю.
Я не знаю, что ты говоришь. Мы говорили об этом в связи с Америкой, что раскрывается Аман. И мы можем сказать, что вот сейчас раскрывается Аман против евреев, и благодаря ему он является посланником, и тогда евреи становятся более пробужденными по отношению к себе, по отношению к своей миссии. То есть они приходят к осознанию своей миссии, программы, целетворения. Да?
Так то, что я хочу сказать, во время чтения этой статьи, есть тоже какая-то внутренняя борьба между тем, чтобы держаться за намерение, и тем, чтобы слушать саму статью. Если я держусь за намерение в десятке, то и статья начинает обретать какой-то другой вкус, другую перспективу.
Но как бы реализуется в десятке?
Да, это уже другое видение, другой вкус.
Верно. Вся десятка для тебя — это Вавилон, и все, что происходит в десятке. И тогда ты можешь, возможно, тогда ты должен начинать чувствовать все, как что это в десятке, да, происходит. Так где Эстер, где Аман, где Мордехай, где все эти вещи? Все эти герои, ты их начинаешь видеть в сферот?
Потому что в течение всего урока, по крайней мере для меня, из того, что я ощущал в десятке, это сила, постоянно держаться за намерение в молитве. И из этой точки единства между нами слышать статью, тогда она звучит гораздо более внутренней.
Да, ты стараешься, как эта рука, которая не может двигаться, но ты хочешь с помощью этого пробудить десятку и начинать видеть в ней эти движения, как, которые описаны в Агаде. Не в Агаде, в Мегиле.
Это называется собственно, претворение в жизнь науки Каббала.
Реализация, да, это экран, но это уже шаг вперед. Понял, Гершин? Ну, смотри, как человек говорит. Кто? А, дедушка. Папа, простите. Амнон Саба, Амнон дедушка. Он пишет, что в соответствии с этим есть движение. Но как можно было прийти к совершенству, если Тора еще не была в совершенстве? Как сказали наши мудрецы, что Творец сказал, обратитесь ко мне, и я взыщу. Но что мы хотим от Творца, чтобы он, чтобы вернуть ему?
Хороший вопрос. Что нам от него нужно прежде всего? Силу. Почему ты можешь обратиться и получить?
Я обращаюсь к Творцу обычно с желанием, в котором, чтобы у меня была вера, чтобы было слияние с Ним. Я обращаюсь с молитвой о товарищах. С чем я еще могу обратиться к Творцу?
И что Он тебе дает? Чего ты от Него требуешь? Силу единства?
Да.
А зачем?
Для того, чтобы быть слитым с Ним, если я не буду просить эту силу, этот свет, если свет, возвращающий к источнику, не даст мне это, так я не смогу это сделать. Так что Он мне одалживает, что я потом должен Ему вернуть?
Он одалживает тебе желание обратиться к Нему. У тебя есть желание обратиться к Нему?
Есть у меня желание обратиться к Нему.
Серьезно? А с чем?
Ну, я думаю, что я обращаюсь к Нему действительно с желанием слиться с Ним, с желанием, чтобы Он объединил меня с десяткой.
Ты уже в этом находишься, так не нужно тебе к Нему обращаться, желание-то у тебя есть. У тебя уже все нормально.
Я не думаю, что все у меня нормально.
А Он тебе помочь не может.
Но Он говорит, не заботься, я тебя одолжу, а потом я с тебя взыщу.
О чем ты будешь просить? У тебя есть желание объединиться, у тебя есть... Ты обращаешься к Творцу, да? И Он тебе даст.
Не знаю.
Что значит не знаю?
Проси. Я не знаю. Он говорит, смотри, попроси, я тебе дам, но я позабочусь о том, чтобы взыскать с тебя.
А ты получил?
Нет.
А почему?
Может, я неправильно прошу?
О, молодец, очень хорошо. Так что делать?
По моему мнению, надо обратиться к десятке. Что можно еще сделать?
А почему не к Творцу? Пусть Творец даст тебе желание обратиться к Нему. Правильное желание. Называется молитва перед молитвой.
Может быть, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Что значит молитва, предваряющая молитву?
Если бы я обратился к Нему правильно, я бы получил ответ. Да?
Верно.
Или, может быть, я получаю ответ, но не могу его распознать, да? Допустим. Теперь, если я не получаю ответа, то есть не обращаясь к Нему правильно, мне нужно просить у Него, чтобы объяснил мне, что значит правильно молиться. Это называется молитва перед молитвой, чтобы было желание перед тобой, чтобы во мне было желание перед тобой.
И это то, что я лично могу сделать по направлению к Творцу. То есть это состояние, в котором он может мне что-то одолжить, и он сам позаботится о том, чтобы взыскать с меня. Обычно, когда я прошу суду, то требуется поручительство. А тут он говорит, не волнуйся, я тебе одолжу.
Да, есть у меня пару ребят, которые тебя отмутузят и получат все с процентами.
Ну а что значит отмутузят в духовном смысле?
Побить духовно? Не знаю, что такое побить духовно. Я знаю, что Нам нужно обращаться к Творцу прежде всего с просьбой, чтобы Он научил нас, как надо молиться.
Это молитва, предваряющая молитву?
Да, это главное. Это действительно главное. Вот. Потому что мы думаем, что мы здесь можем что-то сделать тем, что ты просишь от Него. Руководство, как обратиться к Нему, ты тем самым действительно подчеркиваешь, что ты находишься, что ты осознаешь то, что ты находишься в отрыве. Это очень важная точка. Когда ты из этой точки начинаешь работать, это уже правда, истина. И нет ничего, кроме одной вещи. Ты должен помочь мне. Вот.
И он ответит.
Попробуй. Поговорим потом.